Портал Тифлоинфо представляет.
Всем привет, друзья! Сегодня у нас записной Тифлострим, так уж получилось, но show must go on. Не так ли Тифлострим должен выходить в эфир? Лёш Базаров, правда?
Совершенно верно.
А Аня Ильина сегодня за пультом, Татьяна Круг, хотел сказать, читает ваше сообщение.
Читает, но если будут сообщения, то прочитаю, конечно.
Тогда, Тань, если что, ты и вопросы задаешь тоже, потому что у тебя есть, я думаю, вопросы, ну, журналист.
Хорошо.
Вот, и сегодня с нами также Екатерина Рябова. У Екатерины нет микрофона, она менеджер проекта «Умная трость». Мы скоро выведем также еще одного участника и руководителя всего этого проекта. Мы выведем его в эфир несколько позже. Значит, друзья, давайте мы начнем вот с чего. Алексей, это, наверное, даже не для тебя, это для некоторых наших слушателей. Когда мы сообщили о том, что ты будешь в Тифлостриме, некоторые стали мне писать и звонить, говорили, ну, вот всякие вещи, типа, зачем тебе, Алексей, вы там не рассорились и так далее. Значит так, вот насколько я понимаю, Леш, мы не рассорились, и, в общем, мы даже не помирились, потому что не ссорились, не так ли?
Совершенно верно.
Вот, там были всякие мысли, там, Алексей отжал Тифлоча. Я не помню, что, Алексей, ты что-то у меня отжимал?
Нет.
Я у тебя что-то отжимал?
Не было такого.
Вот, и кроме того, из-за каких-то, ну, всяких историй и прочее, разбрасываться экспертами нехорошо. Вот сколько у нас экспертов? Их не так много, поэтому, Алексей, очень рад, что ты сегодня с нами здесь, в Тифлостриме, и беседовать мы будем об «Умной трости».
Спасибо.
Вот, да, на самом деле у нас сегодня, кроме этого, есть и другие вещи, о которых мы хотели бы поговорить. Во-первых, некоторые ваши письма, некоторые ваши комментарии были тоже интересны. Вы говорили, например, в своих комментариях о том, что... Вот в прошлый раз шла речь о доступности железнодорожного транспорта, о специализированных купе, и один из выводов из прошлого эфира был в том, что разные люди смотрят на это по-разному. Кому-то удобно железнодорожное купе традиционное, кому-то нужно специализированное, и тут мы не можем просто взять и сказать, а мне это не надо, соответственно, никому это не надо. Кстати, Лёш, я не хочу тебя подставлять, в прошлый эфир слушал, не слушал?
Да, правда, не в прямом эфире.
Ну вот, большинство нас сегодня услышать не в прямом эфире. Что скажешь, тебе спецкупе нужно?
Мне скорее нет, а по поводу поездок как таковых, я последние несколько лет езжу нашей немаленькой семьей, и в этом смысле мы выкупаем целый купе, у нас в купе нет посторонних людей, и таким образом нам никто не мешает, мы никому не мешаем из окружающих, и мы ездим в обычном, в простом купе. Вот, с другой стороны, когда я ехал действительно два раза, вынужден был ехать один, действительно, некоторые элементы экстрима есть, когда ты попадаешь в купе первый и не знаешь, кто будут твои попутчики. Но мне везло, и попутчики были очень неплохие, и расставались мы рукопожатиями, пожеланиями хорошей работы, хорошего дня, счастливого всего.
Из тифло-новостей на сегодня очень коротко. В городе Анахайм, штат Калифорния, завершилась выставка CSUN. Подробнее об этой выставке мы расскажем через неделю. Постараемся вывести в эфир людей, которые в этой выставке участвовали. Говорят там, что такого вот сногсшибательного вроде бы ничего не было. Но точнее мы узнаем несколько позже, когда вот мы, собственно, мы поговорим с людьми, участвовавшими во всем этом. На выставке, в частности, была представлена новая версия программы Seeing AI, которая работает на айфонах, на андроиде, она вот, я не помню, есть, нет, Seeing AI, Лёш, не помнишь?
Не помню, но знаю, что аналогичные есть продукты.
Да, и вот в новой версии, я сейчас просто ее покажу, потому что это также важно в связи с тем, о чем мы сегодня говорим, в новой версии программы Seeing AI, правда, у меня здесь стоит сейчас на английском языке, есть функция, которая позволяет не просто описывать фотографии или описывать картинки, но еще рассказывать, где на экране или где на фотографии расположен тот или иной предмет. То есть вы ведете рукой, ведете пальцем по экрану, и когда вы касаетесь того или иного объекта, он говорит вам о том, что это за объект. А я понимаю, что работает это по-разному. Ну вот сейчас я просто здесь, прямо в нашей комнате, в нашей импровизированной студии, запускаю Seeing AI. Вот, значит, scene preview, то есть это можно посмотреть сцену вокруг, но я просто вот фотографирую то, что сфотографируется, может быть, сфотографируется какой-то ужас, я не знаю. Take picture. Processing. Probably a laptop computer sitting on top of a table. Ну да, возможно, компьютер, лэптоп или ноутбук, который стоит на столе. Вот это все, что он увидел. Теперь, если я нажимаю кнопку Explore Photo, исследовать фотографию, он ее готовит. Шесть объектов определено на этой фотографии. И я могу просто сейчас перемещаться пальцем по экрану телефона, чтобы исследовать эту фотографию. Причем, если я нахожусь в том месте, где объект не определен, будет такая фоновая музычка. Ну, я просто ставлю палец. Вот тут ничего нет. На самом деле, здесь, конечно, много чего есть. Так.
И пропала и музычка, и...
Да, вот сейчас не... Сработала эта штука. Хотя она у меня доработала. Между прочим, Лёш, вот это мне напоминает... Понимаешь, что? Умную трость Робин.
А мне это напоминает тот...
А, извини.
Да, мне это напоминает тот факт, что даже iPhone в сегодняшнем эфире ведет себя несколько нестандартно. Неожиданно.
Нестандартный эфир. Я хочу все-таки еще раз переделать еще одну фотку. Может быть, некрасивая картинка была?
Ну, по всей видимости, то, где звучит мелодия, это, скорее всего, означает не то, что там ничего нет, а что алгоритм распознавания там ничего не нашел, по всей видимости.
Скорее всего, да. Вот, человек сидит за столом с компьютером. Вот человек Аня, наверное, да? Сейчас мы попробуем найти лицо Ани на фотографии или найти компьютер, если это получится у нас. Три предмета. Ну вот, вы знаете что? Значит, мы узнали, что за компьютером сидит 25-летняя брюнетка, и она looking happy, то есть она выглядит...
Ого!
Все оживились! Так.
Это уже интересно.
Да, определение... HP, то есть мы узнали, что там написано HP на компьютере.
Да.
То есть я... Правильно, да?
Да.
Вот. А можно уточнить, HP это на крышке ноутбука написано?
Да, это он взял.
На тыльной стороне.
Тут есть одна деталька, я смотрю, если мы просто поставили палец на экран и перемещаемся пальцем, то она не работает. То есть это надо ставить палец на разные места экрана, и надеяться...
И на некоторое время задержать, наверное, на долю секунды, но...
Ну, мы знаем, что ей 25 лет, мы уже это выучили, и зрители наши это уже знают, и так далее. Вот так это все работает. То есть мы сделали две фотографии, и они действительно вычленили какие-то вещи. Вот, что-то получилось, что-то нет. Леш, ты пользуешься этим или похожим приложением? Тебе случалось?
Исключительно в тестовых целях. Олег, а к тебе встречный вопрос. Вот сейчас мы находимся в студийной обстановке. А пробовал ли ты изучать фотографию, сделанную или на улице, или, может быть, в общественном транспорте, в супермаркете?
Да, пробовал. Но там, на самом деле, тоже когда-то выходит, когда-то нет. Может быть, мне нужен экран побольше. Но не думаю, правда, что от этого зависит.
Просто на практике, по моему опыту, ну, вот, к которому мы перейдем вскоре,
ну, да.
В кадре редко оказывается одна единственная брюнетка или блондинка. Как правило, и людей много, и объектов много. Что-то влезает целиком, что-то чуть-чуть. Вот. И не так-то это просто воспринять на слух.
Ну вот да, и здесь как раз, кстати, но еще одна новая фишка приложения Seeing AI, это поддержка iPad, то есть, соответственно, на более крупном экране, да. Вот это, как мне, по крайней мере, рассказывали, работает лучше, но у меня iPad нет, если он у вас есть, попробуйте сделать, посмотреть. Вот, еще одна интересная новость, тут меня это немножко удивило. Дамы, извините, пожалуйста, при дамах можно говорить о пиве или не стоит?
Да можно, наверное.
Значит...
В экспериментальных целях.
Я понял. Значит, последний мартовский номер журнала Access World, выпускаемого Американским союзом слепых, Американским фондом для слепых, это журнал, посвященный как раз вопросам доступности. Мало что там интересного есть. Например, там есть обзор Polaris Mini от компании HIMSS. Я думаю, что мы как-нибудь тоже его обозреем. Но там есть совершенно замечательная статья про вопрос доступности. Вопрос доступности, внимание, пивных ресторанчиков. А, Лёш, ты можешь себе представить, в чем заключается проблема доступности пивных ресторанчиков?
Я думаю, что в очень большом выборе напитков.
Так. И в том, что эти ресторанчики зачастую эти напитки не выкладывают в меню, которое есть у них на веб-сайтах. То есть информацию эту можно найти, а вот найти ее в электронном виде, в доступном виде бывает сложно. И вот там обозревают две программы, которые, в принципе, сделаны для зрячих людей в Соединенных Штатах Америки. Но обе программы, одна вполне доступна, другая, ну вот на большей части доступна, которые позволяют незрячему человеку найти ближайший такой ресторанчик, посмотреть, какие там сорта пива, посмотреть, какое оно, посмотреть подробную информацию об этом пиве. И, внимание, если ресторан дает такую информацию сервису в живом времени, узнать, сколько, какой объем этого пива там остался. То есть, если у вас большая компания, ехать туда или нет.
Имеет ли смысл вообще стараться?
Да, совершенно верно. То есть, понимаете, вот мы 5 лет назад говорили о доступности компьютеров и так далее, мы сейчас это тоже продолжаем обсуждать. Но независимо от нашего отношения вообще ко всему этому вопросу, ко всей этой теме, вот новый такой, новая сфера доступности пивных и прочих ресторанчиков. Вот статья на эту тему в очень серьезном, между прочим, журнале Access World.
А обычные рестораны?
С обычными ресторанами проще, потому что меню, оно не так быстро меняется. Uh-huh. Вот, и люди меню эти выкладывают. И действительно там вот в специализированных заведениях там огромное количество вот этих самых сортов, и люди, вот эти заведения не всегда это выкладывают в интернет как положено. Вот, вот, пожалуйста, пожалуй, все, что хотелось рассказать из новостей Тифлотехники. На самом деле их, конечно, больше, гораздо больше, но у нас нет задачи перечислить все новости. Сообщения мы, конечно, не получаем, Тань, да, потому что мы...
Ну, почему же получаем?
Да ну!
Да, многие в шоке, почему нет эфира, потому что хотелось... Ой. Собрались люди послушать интересную информацию, но, к сожалению, эфира нету.
Послушают,
самое интересное, да, сообщение, которое будет. Пришло, это... Не знаю, может быть, его не стоит читать, но я его прочитаю.
Как хочешь.
Трость оказалась настолько умной, что активно пытается помешать проведению стрима.
Ну, Трость здесь ни при чем, хотя там история этого стрима очень интересна.
Полудетективная история.
Да. На самом деле, когда мы говорим о незрячих людях и трости, это очень большой серьезный вопрос. Для нас трость, я имею в виду обычная, настоящая трость, имеет огромное значение. И мы побеседовали с участниками одного из чатов. Это чат называется «В свободном полете». Чат в WhatsApp существует. Мы сейчас услышим четырех участниц этого чата, которые отвечают на один и тот же вопрос. А вопрос звучал так: чего вам не хватает в обычной трости? И на вопрос на мой отвечали Нина Ярохович, Ольга Глещинская, Елена Огородникова и Елена Костина. Давайте послушаем эту запись, а потом постараемся подключить нашего гостя.
Насколько я понимаю, если она будет там с камерой, если она будет распознавать лица, распознавать там предметы и так далее, значит, в ней должен будет быть какой-то аккумулятор, правильно? То есть этот аккумулятор надо будет регулярно заряжать. Этот аккумулятор будет иметь свойство садиться в самый неподходящий момент. Например, человек идет себе по улице, и аккумулятор разрядился. Или аккумулятор тупо перестал, как айфон, работать на морозе, например, зимой. Трость, она и есть трость. Распознавание предметов, там лица и прочее, это все есть в телефоне. Трость должна оставаться тростью.
Для меня трость — это просто трость, да, которая мне помогает там ориентироваться, и все. И мне от нее больше ничего не надо, и лучше, чем это, еще ничего не придумано в плане ориентирования, на мой взгляд. Мне кажется, что электроника должна быть отдельно, должно быть что-то другое, не трость. Еще очки какие-то я себе представить могу, да, там какие-то, я не знаю даже что, но какой-то аксессуар может быть, но это не трость. Потому что трость — это такая вещь, которая ценна сама по себе, мне кажется. То есть если вдруг что с этой тростью произошло, то все уже, она уже не рабочая.
Наша трость — это что? Наша белая трость. Это наш помощник, да? Какие бы приборы ни были, обычную белую трость никто нам не отменял. Зачем нам в одной трости что-то совмещать, да? Я пока не представляю трость как прям вот что-то такое супер-супер универсальное. Она является нам помощником, основным помощником, и не следует ее, так сказать, чем-то дополнять и так далее. Потому что она прекрасно справляется с основной своей функцией.
Хотелось бы, чтобы была создана такая трость. Это даже не должна быть камера, которая чего-то распознает, что не касается передвижения. Хотелось бы, чтобы в трости был такой пробный датчик, когда водишь по земле, и в пределах какого-то радиуса, там, ну, полметра, там, чтобы трость распознавала препятствия и разновидности вибраций, чтобы говорили о том, допустим, какой глубины, если это там обрыв какой-то или спуск, что если это сильный, там, ну, сильный обрыв вниз, да, то чтобы более какая-то вибрация была своя, чтобы человек мог там, допустим, ну, хотя бы приостановиться, да. То есть это трость для использования в незнакомых местах. А камер вот там лица распознавать, еще какие-то там вещи, нет. Это вот этих вещей я, например, в трости не вижу.
Вот такая вот история. Сейчас мы постараемся вывести Дениса Кулешова в эфир, генерального директора компании «Лаборатория SensorTech». А пока вопрос Алексею. Леш, как ты познакомился вот с прибором, который сегодня передо мной лежит, вот с так называемой умной тростью? Говорю так называемой, потому что по этому поводу будут еще вопросы.
А я, прежде чем ответить на вопрос, она сейчас в кадре, это устройство, или мы пока заочно его обсуждаем?
Она в кадре.
В кадре. Ну, как я познакомился... Это длинная история. Смысл в том, что я это устройство тестирую, не сказать, что с его рождения, с его появления, но, во всяком случае, когда я начал его тестировать, оно еще не так выглядело и не умело всего того, что умеет сейчас.
А когда это было примерно? То есть просто вот
в прошлом цикл... мае.
То есть это достаточно длинный цикл разработки. Ань, кивни мне, пожалуйста, когда Денис у нас будет на связи. Денис Кулешов. Добрый день, Денис. И извините, что мы не в прямом эфире, но будем в записи в Ютубе буквально через час. Денис, добрый день.
Здравствуйте.
Компания «Лаборатория SensorTech» — это что?
Сейчас это некоммерческая организация, и мы делаем исследования и разработки в интересах людей с нарушенным слухом и зрением. Ну, такие передовики в этом процессе, можно сказать.
Примерно хотя бы, ну, я не знаю, сотрудников там больше 10, меньше 10, больше 50, больше 100, вот чтобы понять объем.
Сейчас у нас 27 людей, из них административный персонал, это совсем немного, там 3-4 человека. Остальные это исследователи, методисты, есть врачи. И инженеры. Сегодня мы же с вами обсуждаем нашу инженерную разработку. Так что
это немножко больше, чем я думал. Я думал, вы сейчас скажете, ну, 5 человек сидим там в комнатке, ютимся. Вот. А скажите, пожалуйста, а сколько среди ваших сотрудников незрячих, слабовидящих вот, людей, которые могут, собственно говоря, вот, оценивать то, что делают, и участвовать в разработке с точки зрения незрячего, слабовидящего?
Именно штатных сотрудников один. Вот как раз Алексей Базаров, который у вас находится.
Алексей в штате?
Да, он Хорошо. У нас инженер-тестировщик, Алексей занимается разработкой программ, в основном для мобильных платформ, и тестирует практически все наши продукты. Но большинство тестирований у нас на этапе именно разработки проходит на площадке «Полигон», она находится в Ясенево. Это ресурсный центр поддержки слепых и глухих, слепоглухих.
Это фонд соединения? С которым, кстати,
да,
Татьяна
Круг
очень хорошо знакома. Тогда, Алексей, я, в общем, сразу я думал, что ты тестировщик на добровольной основе, а оказывается, все серьезнее. Значит, давай так, за последний месяц сколько часов ты вот с этим прибором находил просто вот по улице? Вот ты ходишь в повседневном своем использовании, у тебя вот эта умная трость в руке. И вот сколько часов было за последние пару недель или за последний месяц?
Вопрос очень... Олег, если
вопрос
честно...
Вопрос прямой.
Нет, один не в том, что он прямой, а немножко получается некорректный. Потому
Почему?
Что задача не в том, чтобы, так сказать, наработать на отказ. Сколько часов, сколько там сотен часов, тысяч часов. Вопрос в том, чтобы протестировать работоспособность той или иной функции.
Да, да.
А вот... Поэтому в часах это, значит, это тестирование измерять в данном случае немножко некорректно.
А я скажу тебе...
Я если позволите, поддержу конечно. Алексея, потому что... Алексей очень талантливый разработчик, я бы не задавал ему вопрос, только вот видя в Алексея такого тестировщика, потому что он, вот Алексей правильно говорит, он тестирует в основном пилотный функционал, которого сейчас еще в умной трости нет.
Очень хорошо, тогда я объясню, почему я задаю вопрос именно так. Прибор назван «умная трость», но первое, что мы видим, это не трость. Более того, есть устройства, которые называют этот класс устройств Smart Cane. Это как раз трости со всякими насадками, со всякими датчиками. Такое есть в Японии, такое есть в Соединенных Штатах. Когда я увидел умную трость, я решил, что это будет трость. И когда мы встречались с сотрудником, я думаю, как я эту трость потащу? А это оказалась штука, похожая на старую такую VHS-камеру, который несется, который нужно нести в другой руке. Правильно, Леш? Трость в одной руке, а эта штука в другой.
Да, да.
Вот, и мне интересно, вот ты идешь по улице, у тебя одна рука занята тростью, другая рука этой штукой. Как взять сумку, как открыть дверь, как идти вместе с другим человеком, если предполагается, что устройство будет использоваться на улице. Поэтому я и спросил про количество часов.
Так, значит, по порядку.
Давай, про количество
часов еще раз говорю, что так вопрос ставить немножко не надо. А про вот физическое использование этого устройства, на самом деле все не настолько плохо, не настолько сложно, как может показаться на первый взгляд. И как бы совместное использование традиционной белой трости и вот умной электронной,
как это работает, да.
умной электронной штуки, в общем, не так, чтобы это вызывает большой дискомфорт. Хотя, да, поначалу надо привыкнуть, немножко освоиться.
У тебя заняты обе руки.
Заняты, но справедливости ради, когда я не держу в руке умную трость, то левая рука, ну, в моем случае левая рука, как бы, она у меня просто свободна, она в общем случае ничем у меня не задействована.
Сумки?
Сумка
или
висит.
Рюкзак, тогда
телефон.
На...
Сумка висит. Ну, по поводу телефона, кстати, раз уж вот вопрос прозвучал, я отвечу сразу. Телефон, я так себя, я себя оборудовал так, что телефон я в руках не держу никогда. Ну, отчасти из соображений, простите уж, из соображений безопасности, из соображений, не знаю, антикриминальных, так будем говорить. Телефон у меня висит всегда на поясе, а на шее у меня гарнитура.
А что привлекательнее, вот. Телефон или вот эта камера большая?
А, значит...
Для, я имею в виду, для криминальных этих самых.
В каких-нибудь нештатных ситуациях?
Да, 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 ты говоришь про опасность. Я бы с этой штукой вот побоялся по этой причине тоже. Или нормально?
Она вызывает...
Почему я тебя про улицу спросил?
На практике она вызывает скорее любопытство, а не агрессию. А телефон как раз эта штука, которая, ну, своего рода, не знаю, блесна. Блесна в случае рыбалки. То есть это такая приманка, ловушка. Смотрите, ребята, у меня телефон, экран светится. Я с белой тростью еще и в экране в сенсорном тыкаю, сидите. Сюда, смотри, вот. А эта штука, ну да, коробочка в руке, в конце концов, сейчас
похоже
много.
Похоже на камеру, которая была еще во времена, когда я была маленькой, и на эту камеру просто сейчас никто не позарится.
Во-первых, у этой штуки нет явно выраженного объектива.
Но есть. Но я бы...
Передняя часть.
Со стороны можно посмотреть.
Там две камеры.
С первого взгляда кажется, что это камера.
С первого кажется, что это... Друзья, в моем случае, давайте так, вы меня спрашиваете про мою...
Конечно,
мой быт, про мою, как бы... Вот еще раз говорю, эта штука скорее вызывает или, так сказать, любопытство, или не вызывает вообще никаких вопросов.
Ты ходишь с ней просто по улице, потому что ты пользуешься ей как прибором, то есть вот она тебе нужна. Потому что если скажешь «да», тогда, соответственно, есть и другие люди, скажут, которые скажут «во, классно, я тебя спрошу, как она тебе помогает на улице». Если скажешь «нет», ну это будет такая вещь, когда, ну, я тестирую какие-то функции, и все.
А на какой вопрос я должен
ты
сейчас ответить?
Ты ходишь с этой штукой на улице, потому что она тебе, Алексею
Базарову,
полезна.
В пилотном режиме.
Потому что ты тестировщик компании.
Ну, потому что я должен ее протестировать и в уличных условиях, и в бытовых условиях. Так сказать, в некоторых случаях передо мной просто должен стол находиться. Стол с предметами, в других случаях уличная сцена.
Я понял, Алексей, вот. Но это задачи компании. Если бы не было этих задач, ты бы взял ее и носил. Телефон ты бы носил с собой, даже если ты на улице ее не используешь.
Смотри, Олег, я так вот по поводу всяких искусственно-интеллектуальных приложений для андроидов, айфонов, как минимум умную трость... Хотя физически она больше, значит, смартфона, ну, кстати, тяжелее, я бы не сказал, что она очень тяжелая, но
она
больше.
Она в 4 раза тяжелее, там
вот.
Сколько, 600
Однако
грамм?
Однако держать, да, ну, вот, держать в руке
сколько?
Ее
470 в 3 раза.
Держать в руке ее удобно. Говорю это вот как раз из своего личного опыта, уличного такого хождения. Вот. Держать плоский смартфон с сенсорным экраном все время в руке очень неудобно.
Тут есть еще ремешок, в данном случае на этом образце сейчас просто он не пристегнут, но в принципе она ремешком так привязывается к руке и пристегивается, вот. И вы, то есть в одной руке трость.
Во-первых, ремешок вот находится на запястье, да, ну, своего рода удавка, так скажем, ремешок-удавка на запястье, то есть выше кисти. И кроме того, корпус устройства оборудован, ну, я бы назвал боковым ремнем, который охватывает руку сбоку.
Леш, но ты
так
говоришь
еще раз
как
говорю,
сотрудник компании.
Что смартфон с сенсорным экраном долго в руке ты не будешь нести перед собой, чтобы он тебе что-то такое рассказывал
я
об окружающей
думаю, здесь
обстановке.
Проблема не в том, как это удобно нести, а в том, что нужен этот предмет или нет.
Тебе давай лично, Алексею Базарову, как человеку, эта трость, этот предмет, этот прибор, это все-таки не трость, этот прибор, зачем-то нужен, зачем-то полезен для тебя.
Зачем-то полезен.
Зачем?
Ну, в частности, значит, в частности, в ней заложен функционал распознавания уличных знаков, относящихся к пешеходам, скажем так.
Это что значит?
Сейчас мы вернемся к этому. Автобусная, ну, то есть остановка общественного транспорта, пешеходный переход, светофоры.
Где это написано? Я пока этого не видел.
Олег, да. Где это написано, я не могу ответить.
Денис, где, вот я просто смотрел там список 50 предметов, там не было светофоров, там не... я пытаюсь понять, что это за штука. И светофоров и так далее там не было.
Просто вернусь к нашему первому тезису, что Алексей, он у нас в команде, если позволить, так сказать, передовой, и Алексей тестирует трость, в которой действительно сейчас уже есть функция распознавания уличных знаков. Обновление для всех существующих пользователей будет просто через приложение этой функции, но нам пока нужно еще несколько недель, чтобы точно понять, что библиотека тех знаков, которые у нас есть, она хорошо определяется. Плюс мы сейчас бьемся над задачей в вечернее время правильно и корректно тоже определять остановки и зебру, и многие другие вещи. И плюс Алексей еще сейчас тестирует функцию распознавания текста.
Совершенно
это
верно.
Чтобы можно было какую-то бумагу, какую-то вывеску, ну, естественно, с не декоративным шрифтом, а с таким более привычным шрифтом, но, тем не менее, прочитать. Ценник в магазине, но эта функция будет доступна не... Да, номер автобуса, но она будет доступна через несколько недель, да. А скорее через несколько месяцев.
Но мы посмотрим.
Номерами автобусов и вывесками тут, скажем честно, немножко сложнее. Это связано чисто с тем, что ну, надо навести объектив на нужную табличку. А вот распознавание текста, в смысле текста на листе, на чеке, на квитанции, на страничке, в анкете, не знаю, рекламный бланк. Вот, кстати, не рекламный бланк, а рекламная раздатка, которую раздают при выходе из метро, в супермаркеты.
У тебя вот реально, вот если бы ты не работал в компании SensorTech, у тебя бы реально было желание читать эти рекламные раздатки?
Я хочу сказать, что устройство с этой задачей в принципе справляется.
Я понял, ответ принят. Хорошо, давайте мы посмотрим на это устройство. Итак, по виду это такая пластмассовая, действительно удобная, то есть ее держать удобно, коробочка, похожа на VHS-камеру, хотя здесь две камеры. Правильно я понимаю, Денис, что две нужны в частности для того, чтобы лучше определять расстояние до предметов? Или это ради того, чтобы угол расширить, или что? Вот две камеры, они здесь делают что, в чем их смысл?
В данном случае вот текущие две видеокамеры нужны действительно, чтобы иметь возможность определять расстояние. В этом есть существенный недостаток многих приложений для телефонов, то что, к сожалению, такую функцию реализовать нельзя. Единственное, вот там, если вы нащупаете и поймете, что они достаточно близко друг к другу находятся.
Да.
Вот я показываю под камеру. Технически, может быть, просто тем, кто знаком с инженерией, это будет интересно. Технически это практически вот минимальное возможное расстояние, которое позволяет определять угол, ну, с определенной погрешностью, там, до метра, как правило, на большой выборке. Для роботизированных систем обычно используют гораздо более широкое расположение камер на одной оси, то есть они должны быть, ну, там, 5 сантиметров друг от друга или больше, для того, чтобы сократить вот ту погрешность, которая есть. Плюс часто компенсируют это еще инфракрасными камерами и датчиками и системами, и тем самым происходит наложение сразу как бы с 4 сенсоров. Но в данном случае мы решили остановиться вот на таком компромиссном варианте, чтобы не делать устройство совсем громоздким, но тем не менее добавить функцию определения расстояния. Хотя мы понимаем, что она может привести к определенным искажениям. В основном они связаны с тем, что многие объекты часто для искусственного интеллекта находятся как бы... Ну, если посмотреть выборку, как машинное зрение с ней работает, будет понятно, что многие объекты друг друга перекрывают. Из-за огромного нагромождения устройство иногда может путаться, что находится на переднем плане, а что на заднем.
Я правильно понимаю, что сейчас есть некий список, в нем около 50 объектов, которые распознаются... У нас проблемы еще есть со скайпом. Да, у нас проблемы еще есть со скайпом, к сожалению. Ой, тифлострим, боже мой. Еще раз, вот вроде бы вылез скайп. Скажите еще раз, потому что у нас были проблемы только что. Денис, вы с нами? Денис уже не с нами. Так. Тогда давайте мы сделаем вот что. Ань, попробуй, пожалуйста, еще раз установить связь, а мы все-таки попробуем включить это устройство. Вы нас слышите? Вы нас слышите?
Может быть,
но...
имеет смысл новый сеанс начать?
Нет? Раз, два, три, прием.
Не-не-не, это не из... это у нас в прошлый раз уже была проблема. Я не знаю, почему. Мы к интернету подключены, и все нормально. Вот не только у разработчиков трости бывает такая история, у нас тоже. Давайте мы тогда, коллеги, начнем все-таки его тестировать. Денис, мы через пару минут к вам вернемся, хорошо? Слышите нас? Нет, не очень.
Ну, стоит просто сказать, да, что загрузка устройства происходит не мгновенно, а, собственно, как любой современный прибор, требуется некоторое время именно что на загрузку.
Но здесь, смотри, здесь ведь есть еще и радар, правильно я понимаю? Или как это? Или это что? Не радар, это по-другому называется. Что здесь определяет расстояние до предмета? И вот,
нет, секунду. Тут, Олег, давай, значит, она по порядку. Давай разделим две принципиальные функции.
Да.
Во-первых, передняя поверхность, значит, вот этого прибора, который, похоже, на объектив камеры, снабжена и двумя камерами, и ультразвуковым радаром. Это и то, и другое. И эти вещи, ну вот, хорошо это или плохо, мы этот вопрос или обсудим, или наоборот за кадром оставим. Хорошо это или плохо, но сейчас они работают параллельно. Они не дополняют, не заменяют друг друга. Они работают, ну, независимо, параллельно друг с другом.
И вот когда я включаю устройство, оно
раздается вибрация, а когда оно загрузится окончательно...
И в принципе,
Олег уже включил, собственно, ультразвуковой радар. Это уже... радар для пользователя. Это радар не для как бы внутреннего устройства, а для пользователя.
Вот Дениса вроде бы слышно сейчас немножко. Кстати, это очень, вот это оказалось достаточно полезной вещью, потому что я действительно приближаюсь к препятствию, если я иду с этой штукой, и он действительно вибрирует чаще, сигнализирует. Самый главный вопрос к радарам, и нам его задавали уже. Алексей, ты идешь по улицам Москвы, народа полно. Этот радар полезен зачем-то или нет?
Ну, улица рознь, и полно народу, Олег, это вот когда я утром пытаюсь войти в утренний поезд метро,
где
народу очень... не просто полно, а где тебя вносят в поезд, а на следующей станции выносят из поезда, значит, и хорошо, если ты можешь дышать между станциями, ну, я буду говорить про себя, хорошо, если я могу дышать в промежутке между станциями, вот это называется полно народу. Значит, еще раз, я все-таки... Прошу прощения, я бы хотел немножко к началу вернуться,
давай,
Олег.
Давай.
Начало заключается в том, что хотя устройство называется умная трость,
оно не трость.
Оно не заменяет, а дополняет традиционную белую трость.
Но оно вообще не трость.
Дополняет.
Оно вообще не трость. Ну,
как называть это не так важно. Важно, что задача этого устройства.
Люди слышат, что это трость, а это не трость.
Дополнять так, белую трость. И белую трость никто в этом смысле не отменяет. И вот одна из... Один из людей, которых вы интервьюировали специально для сегодняшнего эфира, она сказала, что я бы хотел направлять камеру в радиусе там 50 сантиметров.
Да, вот она как раз об этом попросила.
Вот, мне, значит, в данном случае в радиусе 50 сантиметров метра для этого существует как раз традиционная белая трость, которая, ну, особенно при умелом ее использовании, позволяет в подавляющем большинстве ситуаций избежать... Ну, какой-то катастрофы, так будем говорить. Избежать катастрофы.
Давайте.
А данное устройство позволяет не только избежать, не избежать катастрофы, а позволяет лучше узнать окружающую среду.
Сейчас заговорила трость, потому что я включил
да,
ее.
Да, и началось озвучивание не мануала, руководства пользователя.
Короткого руководства пользователя, причем оно будет озвучиваться, я думаю, что это достаточно легко поправить, оно будет озвучиваться при каждом запуске. Остановить это можно нажатием любой кнопки. На самом деле, можно нажать любую кнопку, и руководство перестает озвучиваться. Пока оно озвучивается, однако, мы с вами... ничего не можем сделать. Иными словами, я не могу, допустим, перейти к следующему абзацу, к предыдущему абзацу. Но я просто пока остановил руководство. Ань, мне сделать эту трость погромче, или ты сможешь прибавить ты? Хорошо. Значит, передо мной вот эта трость у меня в руках, или это устройство, и здесь есть, собственно говоря, 6 кнопок на верхней ее поверхности. Они окажутся под рукой, когда мы используем прибор. Это центральная круглая кнопка. Вокруг нее 4 кнопки, такой лежащей буквы X или буквы H.
Да, только вот давай уточним, что как они это? 4 не крестиком, строго влево-вправо, вверх-вниз, а наоборот, налево-вниз, направо-вниз, налево-вверх, направо-вверх. Правильно я описываю?
Да, да, да.
А между, вот налево-вверх, направо-вверх, между ними есть еще две маленькие вспомогательные, скажем, кнопочки.
Да, и у каждой из них есть функции, причем у некоторых кнопок есть функции с долгим нажатием, с коротким нажатием. Допустим, вот левые кнопки в этом, ну, лежащей букве «Х», левая верхняя и левая нижняя, соответственно, прибавляют и уменьшают громкость, ну и так далее. Самое главное — это центральная кнопка. Ну, самое главное, я, конечно, говорю, так скажем. Ну да, потому что она и стоит вот на таком месте, где ее проще всего нажать. И это кнопка, которая должна нам дать информацию о том, что видит, какие предметы видит трость. Прежде чем я ее нажму, Алексей, ты как тестировщик, как ты выбираешь, вот для чего я могу ее использовать и для чего эта трость пока не годится? Вот и ты всегда в любой момент можешь взять ее и нажать.
Да.
Хорошо, я нажимаю в любой момент.
В любой момент.
Нажимаем.
Поиск.
Поиск.
Ничего не найдено.
Хорошо. Еще раз я меняю положение. Алексей сказал в любой момент.
Поиск. Справа ноутбук 2 метра.
Что?
Справа ноутбук 2 метра. Угу. Вот то, что я услышал, Тань, можешь прокомментировать?
Ноутбук находится на расстоянии, не знаю, у меня очень плохой...
Ну, метр, наверное.
Ну, полтора. Меньше метра. Меньше метра.
И он находится 50. Слева.
Но мы узнали о том, что у него довольно очень... Ну, сложно, в общем, распознать, на каком расстоянии. То есть это мы уже узнали, что между метром и двумя метрами особо нету разницы. Он этого не понимает.
А будет лучше, если расстояние будет больше? То есть это проблема только на маленьких расстояниях? Вопрос к Денису и к Алексею, кто хочет ответить. То есть если я отойду подальше, точность повысится или не факт? Денис, вы с нами?
Или нет? Я с вами. Я вам могу подсказать.
Давайте.
Вот это как раз та самая инженерная задачка, о которой я и говорил. На определение расстояния влияет несколько факторов. Первое — это насколько далеко от камеры друг от друга находятся, а сейчас они находятся очень близко. А второе — это возможный тремор, засветы. И если, например, вы будете стоять, то есть мы распознаем человека, если он стоит в белой одежде на фоне белой стены при ярком освещении, система тоже может немного запутаться, кто как бы где находится. Ну, вот. Поэтому в текущей версии тот процент как бы ошибок, которые, может быть, вы видели в тестировании, я не могу сказать, что он, ну, на наш взгляд, на взгляд людей, которые еще пользовались, он не такой значительный, но я соглашусь, что лучше, если ноутбук стоит на расстоянии метра, лучше, чтобы система говорила, что он на расстоянии там 70 сантиметров, 60 сантиметров или на расстоянии каком-то более точном. Но пока, я думаю, что в ближайшее время, много-много месяцев, точность останется примерно такой же. На расстоянии не должно, на определение расстояния не должно, в принципе, влиять, насколько объект находится близко к вам или далеко. Влияет только вот та картинка, которую трость видит, с учетом света, освещения, с учетом дрожания руки и многих факторов.
Так я иду по улице, у меня, естественно, понимаете, вы-то говорите как инженер, решающий задачу.
Олег, во-первых, действительно это инженер, а во-вторых, между прочим, GPS-навигация, которой пользуются все подряд, тоже имеет существенную погрешность, и с помощью GPS-навигации ты найдешь дом, но не сможешь найти в доме, например, нужную дверь, нужное крыльцо. То есть, если ты будешь искать Сбербанк, она тебе скажет, что Сбербанк на расстоянии от тебя в 1,5 километрах, дом номер такой-то по улице Иванова, и приведет тебя к дому, ну, там, номер 3 по улице Иванова, но сам Сбербанк ты будешь уже искать сам, а скорее всего с помощью прохожих окружающих.
Я сейчас сделаю еще одну картинку, я отошел
подальше. Как вот, например, Я расскажу просто, как мы, например, тестировали.
Вот это, кстати,
в незнакомом
лучше.
Помещении.
А какой прямо ноутбук 1 метр. Да, опять ноутбук мы увидели. Да, Денис, пожалуйста.
Да, я просто расскажу зарисовки из жизни. Например, когда мы проводим тестирование или даем людям на длительный срок потестировать, чаще всего они говорят, что наиболее полезно это, когда ты входишь в незнакомое помещение, делаешь, такой осмотр, раз в одну сторону нажал, два в одну сторону нажал. В каком-то месяце обязательно будет там стол, компьютер. Ну, как бы, если ты пришел к кому-то, кто тебе нужен, или человек, тебе, грубо говоря, не надо там по стеночке или еще как-то осматриваться, ты примерно понимаешь обстановку. Соответственно, проходишь, садишься. Такие ситуации у нас часто возникают у людей.
А я в дополнение к тому, что сейчас Денис рассказал, вот Олег, другие коллеги, тоже, может быть, и удивитесь, но сцена у меня совершенно, у меня в квартире была ситуация очень, ну, для меня немножко комичная. Не знаю, вы сможете оценить комизм вот моего сюжета? Давай. Когда я действительно, значит, пытался распознавать предметы на столе, и стол, ну как, я вот себе тактильно, что вот стол на столе, там кружка у меня стояла, а за столом на расстоянии, ну как вот ширина стола, дальше подоконник и окно. Но еще раз, то есть знать-то я знаю, что там окно, я понимаю, что там подоконник, но из моего как бы непосредственного внимания этот момент выпал. И что ты думаешь, я навожу трость на, значит, на кружку, а она мне говорит «цветок». Я сначала не понял, ну, как это так, «цветок».
Может быть, что... на кружке был.
Нет, нет, Олег, цветок стоит на подоконнике. И ты понимаешь, нюанс в том, что, вот я еще говорю, в чем комизм, в том, что это моя комната, я этот цветок поливаю, и он там не один, мягко говоря, стоит. Но сам факт, что вот так, оказывается, выглядит сцена, что сцена, не, ну, то есть вот реальная сцена, она не ограничивается кружкой на столе. Сцена фактическая гораздо, ну, гораздо более насыщена предметами разными. Ну точно вот так же на кухне. Я, ну, может
то
быть,
есть, подождите, у вас была большая сцена, на которой было много там и кружка, моя, и стол, моя... и все что угодно, а он увидел цветок.
Ну, вот так, да, так вот, да, угол, так угол обзора оказался, что да.
Как человеку, который купил это устройство, ориентироваться в среде вокруг него, когда устройство видит только один предмет из ста?
Это не один из ста, это вот в данном конкретном направлении оказался этот цветок.
А если угол взять... обзора у него 60 градусов где-то, да? Я правильно помню? То есть вот угол слева направо, скажем так, вот угол, под которым камера захватывает, он, в общем, ну, скажем так, не такой большой, даже некоторые современные веб-камеры дают больше.
Ну, Олег, в данном случае наоборот, ну, вот, как мне кажется, он не должен равняться там 90-180, чтобы это был панорама. Не, ну я шучу, я понимаю, но это не должна быть панорама. Значит, вот панорама, значит, слева направо какая-то большая. То есть вот есть... Ну, угол между двумя лучами, как геометрически, ну, если да, говорить. Да, да. Да, вот что попадет в этот угол. И наоборот, иногда, я еще раз говорю, что мне это чисто в моей бытовой обстановке интересно, что оказывается, стоя на кухне в определенной точке, оказывается, в поле зрения попадают такие предметы, к которым, ну вот я, ну извините за выражение, вслепую, будем называть вещи своими именами. Я обычно выбираю немножко другую траекторию подхода. Я немножко, на мой взгляд, мне так кажется, что я немножко к ним по другой траектории протягиваю руку. Оказывается, все они видны. Оказывается, это все видно. И вот в поле зрения, стоя в дверях кухни, в поле зрения попадает, ну там, неважно, где-то посуда, где-то опять-таки цветы, где-то холодильник, микроволновая печь и прочее, и прочее.
Подождите, то можно есть... я вас немножечко перебью все-таки? Я, как человек с хорошим зрением, да, да, я вам захожу в комнату, и я вижу абсолютно все, что находится
мгновенно,
на кухне.
Мгновенно. Правильно.
А чему-то надо собирать,
да,
картинки.
Правильно.
Но... незрячий человек, который находится в своей квартире, он знает, что у него находится цветок, стол, стул,
да,
и все,
да,
что угодно. Какая разница, по какой траектории, как вы говорите,
ну,
к этому цветку
не в том
подойти?
Дело разница, не в том дело разница, а в том, что мое, ну, внутреннее ощущение моего пространства оказывается гораздо, ну, уже, что ли, как бы гораздо не так, как сформулировать.
То есть устройство вам помогает почувствовать больше?
Почувствовать пространство, почувствовать общую геометрию, как бы, как, в каком направлении, в каком, что видно, что на самом деле видно.
Вот на самом деле здесь самая такая странная вещь, потому что вот сейчас передо мной на столе лежит, стоит кружка, яблоко немножко за кружкой и книга, которая за... вот всеми вот этими двумя первыми предметами, она немножко за яблоком. Соответственно, камера будет на чем-то фокусироваться. Я немножко отвожу камеру назад и направляю ее на стол. Ну, пытаюсь, по крайней мере, настолько, насколько в прямом зрении я могу это сделать. Незрячий этого не сделает вообще. А, так только ориентировочно. Я делаю поиск.
Ничего не найдено, скорее всего.
Ничего не найдено.
Все-таки здесь очень, честно скажу, здесь очень лабораторная обстановка получается.
Хорошо, я в этой же лабораторной обстановке. Мне просто вот мне сейчас становится интересно. Я
это
беру...
будет борьба просто этим
устройством.
Нет, но
борьбы не будет. Я беру Seeing AI, о котором мы сегодня уже говорили, и ставлю также его как камеру. Take picture. Мне будет интересно. Не за... Что еще раз?
On the table. Что-то on the
table. А, он сказал... Интересно. Он увидел только ноутбук, он говорит, лаптоп сидит на, стоит на верхушке, на крышке деревянного
покажите
стола.
Пожалуйста, фотографию.
Там яблоко не видно?
Видно яблоко, кружку, все видно.
Вот
кружка
интересно.
Наполовину получается, лаптоп просто, как вы говорите, он большую часть фотографий занимает.
То есть в любом случае система принимает какие-то решения, правильно я понимаю? То есть это, когда мы имеем дело вот с подобными системами, это не то, что зрячий человек описывает картинку. Это решение, которое принимает система, а в данном случае системы-то разные, потому что вот Seeing AI, который мы смотрим сейчас, получает информацию из интернета, он имеет выход в интернет, он не ограничен 50 предметами, там какая-то граница есть, но она шире. А здесь вот сейчас, ну, есть определенные границы у Робина, он не выходит в интернет, и есть список предметов, который в него заложен.
Об этом, да, как раз уже были сообщения, спрашивают, что это библиотеки или что?
То есть что, в смысле?
Ну, это готовые библиотеки или вообще как это происходит у него?
Ну, очевидно, предметы.
Не, ну, в настоящий момент времени слово библиотека, мне кажется, это немножко некорректно, опять-таки. То есть просто прошивка содержит информацию о 50 объектах. Угу. Давайте вот так.
Если в камеру попадает не полностью объект, а часть яблока, допустим, то так его, не распознает.
А вот этот книгу самый не тоже распознает. Не распознал. Мне сейчас сказала...
Он распознал компьютер, который стоит на столе, хотя компьютера была просто часть.
Значит, сейчас мне программа, вот эта AI, это самое, как она называется, да, CGI, сказала замечательную вещь. Возможно, чашка кофе на столе. Как она... Ну, понятно, что здесь было слово «возможно», оно ключевое. Почему она решила, что есть кофе? Это пустая кружка. Mm. Вот, то есть в любом случае, да, но...
Она принимает решение сама.
А, да, но вот я беру опять нашу камеру, я ставлю в то же положение, где у меня чашка кофе фотографировалась.
Поиск.
Поиск. Mm. А я не знаю, смотрим.
Прямо, зубная щетка, 1 метр.
Что?
А если зубная щетка?
Зубная щетка.
Олег, а если наоборот немножко не прямо, а наоборот под небольшим углом направить?
Знаешь, что такое зубная щетка? Кабель. Mm. Вот белый кабель, он действительно на фотографии может быть похож на зубную щетку. Здесь идет кабель, я не понимаю от чего, но здесь кабелей много. Вот, конечно, зубной щетки здесь нету. А еще ты предложил как под углом поставить?
Не, ну насчет кружки, да, что может быть не прям фронтально направлять на кружку. Может быть, чуть-чуть сверху.
Прямо человек, 1 метр.
Вот это я не знаю. Прямо человек, 1 метр. Таня, посмотри, куда нацелена камера.
Ну, я думаю, что это либо
это
Аня, либо Екатерина.
Да, вот 1 метр, наверное, все-таки.
Давайте я попробую, мне очень интересно. Я хочу прямо на кружку поставить просто.
Но ты со зрением можешь это сделать.
Ну, я понимаю, мне просто уже так,
азарт,
как вы говорите, лаборатория.
Азарт. Да. Азарт появился.
Прямо. Яблоко.
Яблоко.
Так-то яблоко... Понимаете, это такая игра. Вот попал, не попал.
Ну, как минимум, мне интересно. Возьмите.
Ура, аккуратно. За 150 тысяч рублей Тане стало интересно.
Раскрыли, нет, Олег, наконец-то все-таки... тайну, которую просто здесь люди писали, спрашивали, за сколько это интереснейшая вещь.
Лёш,
будет.
Да. Чего?
Ну,
Лёша.
Просто мне кажется, что в данном случае обсуждать цену, опять-таки, вопрос очень скользкий.
Почему?
Если мы говорим про то, что много людей трудились и вложили туда силы, то да, конечно, эта вещь стоит 150 тысяч, но если мы говорим про функционал, который она в себе несет, она столько не стоит.
Между прочим, израильская разработка, Олег, подскажи, Оркам,
ну да,
во-первых, стоит она еще дороже, а во-вторых, по крайней мере, честно скажу, не по личным отзывам, сразу оговорюсь, не по личным отзывам, но вот при ее цене, в общем, в 2 или 3 раза большей, значит, курсу доллара, она тоже работает отнюдь не идеально. И не следует, я сразу это тоже надо понимать, что не следует от электронной,
да.
Игрушки, скажем так, ожидать...
Игрушки — это классно.
Ожидать интеллекта человека.
Ну да. А, тут есть еще одна функция, это распознавание лиц.
И даже как бы, ну тоже, я не открою большого секрета, что если двум, скажем, абсолютно здоровым людям показать одну и ту же какую-то сюжетную картинку, ну сюжетную, то есть не геометрическую фигуру.
Угу. Да, определят разные вещи.
Да,
они обращают
не только определят, вещи. А именно в смысле запомнят с сюжетной картинки разные вещи.
Мы записали, значит, тут есть функция, можно навести на лицо человека и потом, соответственно, сказать, как этого человека зовут. Мы записали имена людей, которые здесь сидят, в студии находятся. Алексей, как мне сейчас узнать? Вот вокруг меня, допустим, все молчат, да? Но я предполагаю, что тут есть Катя, есть...
Держи. Сейчас, я прошу прощения.
Да, я с удовольствием отдам. Потому что ты знаешь, где кто сидит на самом деле, да? И ты видел, как мы записывали.
Режим поиска лиц включен.
Алексей включил режим поиска лиц.
Лиц.
Так, только... И этот режим работает, что называется, в живом, в прямом эфире. Алексей вводит камерой.
А я есть в базе?
Нет, ты нет в базе. Ты нет, простите, в базе.
Есть девушки, да?
Да.
Мы перед эфиром. Да, да, да.
Мы пощелкали.
Анна Ильина.
Там должен быть либо я.
Анна Ильина.
Голос Олега Шевкуна, объявивший Анну Ильину.
Значит, Алексей водит камерой в воздухе.
Меня не существует.
Не существует?
Ну, нет, видимо, нет.
Ну, записывали, может, повыше немножко, нет? Не ты, а камеры. Я не знаю, мы записывали. А Катерина?
Катерину, сейчас Катерину? Попробуем найти Катерину, просто Катерина сидит принципиально на другом конце стола от меня.
Ну, принципиальности здесь нет, здесь просто вот больше негде было сесть, абсолютно. Нам, к сожалению, нужно будет вот-вот уже завершать.
Ну, в данном случае еще одного испытуемого камера пока не найдет.
Сейчас, можно попробовать все-таки тоже, потому что...
Ну, до этого находила.
Да, до этого находила. А Татьяну Круг?
Татьяна Круг.
Нашел. Татьяну Круг мы нашли. Ну вот, то есть...
Нет, то есть ближайших людей...
Да.
Ближайших нашлись люди.
То есть идея в том, что человек вводит камерой и получает
зачем
эти записи.
Зачем это нужно? Не просто, чтобы поиграться, как мы сейчас делаем,
но,
а
друзья,
на практике.
На практике вот еще момент какой. Здесь был обойден вопросом момент, значит, людей с нарушением и зрения, и слуха.
Угу.
И в этом смысле... Можно представить себе ситуацию, когда такая штука, например, ну, я подчеркиваю, теоретически, может лежать на столе или закреплена, да, вообще, ну, стационарно закреплена, и тогда она просто даст информацию, значит, своему слепоглухому пользователю о подошедшем, ну,
даст
о подошедшем.
Как? Даст как?
А, значит,
слепоглухому пользователю.
Например, на брайлевский дисплей.
А брайлевский дисплей подключается напрямую или через телефон?
Нет, ну все управление этим устройством, вообще принципиально все управление происходит через приложение в сотовом телефоне.
Когда я подключил брайлевский дисплей, я могу после этого не использовать телефон?
То есть, да, конечно. Bluetooth-гарнитура, Bluetooth, ключевое слово, брайлевский дисплей. Да, андроидное приложение — это своего рода интерфейс.
То есть,
это просто интерфейс.
То есть это для того, чтобы их подключить. А дальше уже, соответственно, нужно поставить и Робин, то есть умную трость Робин, и дисплей Брайля. И информация будет отображаться на дисплее,
да,
Брайля, правильно?
Да, совершенно.
Если
верно.
Мы говорим все-таки о слепоглухих, то это вещь полезна. Я с ними пообщалась,
я
и
еще
я
раз
считаю,
говорю,
что это очень полезная
во-первых,
вещь.
Во-первых, он сказал теоретически, кстати, интересно. Леша, Леша.
Но не незрячих, наверное.
Вот, а по поводу уличной обстановки, я еще раз говорю, что задача Робина не подсказывать его приближающейся яме или там край платформы в метро на железной дороге. Значит, задача Робина наоборот, ну, не то, что наоборот, а по возможности описать объекты окружающей среды. А, значит, если говорить не вот о яблоках и кружках, то, ну, в том числе она, честно говоря, я, кстати, не могу сказать, сейчас или будет находить лестницы и дверные проемы.
Я сейчас просто интереса ради направляю в угол, и последний раз за этот эфир, направив Робин.
Ну, скорее всего.
Поиск.
Там кресло есть.
Прямо человек.
Прямо человек. Лёша, ты человек, это хорошо.
Удивительно.
Да.
Поиск.
Я попытаюсь посмотреть дальше.
Прямо кровать. 1 метр.
Ну вот, прямо.
Распознавание лиц.
Кстати, прямо кровать. 1 метр.
Лиц. Он у нас сейчас все выключил. Время находится в режиме.
Да, его можно отключить.
Распознавание лиц.
Подержать и.
Режим поиска лиц включен.
Нет.
Нет, надо вот.
Режим поиска лиц включен.
Так.
Распознавание лиц. Режим поиска лиц отключен.
Просто нужно
есть.
Держать было подольше.
Подольше.
Да, да, потому что короткое это включает, а длинное выключает. Я целый день пытался это запомнить и запомнил. Вот, то есть, смотрите, получается, что это устройство, которое может что-то делать, и у которого есть определенная заявка на будущее, заявка на дальнейшую разработку. Денис, я правильно понял? Дениса, по-моему, нету. Тогда вопрос...
Да, нет, я здесь, я к вам,
да,
возвращаюсь.
Это,
простите,
устройство, которое имеет определенную заявку на будущее, то есть что-то умеет сейчас, но будет делаться дальше, будет разрабатываться.
Сейчас эта трость умеет вот то, что вы проговорили, то есть находить крупные объекты. Человек может сориентироваться в незнакомой обстановке. Человек может войти на автобусную остановку, навести и понять, где находятся люди, чтобы им адресовать вопрос и спросить, какой это автобус подъехал. Ну, то есть уже есть много чего, что трость умеет делать прямо сейчас. Спасибо вам, что обратили внимание на то, что в отличие от большинства приложений, и InVision, и CNAI, трость все делает в режиме офлайн. Это была наша принципиальная позиция, что устройство должно прямо из коробки, грубо говоря, без какой-либо настройки, без подключения с интернету работать, чтобы им могли пользоваться не только самые продвинутые пользователи, но и те, кому такие гаджеты в чем-то в новинку.
Правильно я могу сказать... У нас, к сожалению, время уходит, нам пора просто уже даже уходить из этой комнаты, где мы записываемся. Правильно я понимаю, Денис, что пользователи или потенциальные пользователи могут и в тестировании принять участие, и помочь вам в разработке?
Ну, сейчас наша позиция заключается в том, что мы всем, кого это устройство интересует, даем его на тестирование. То есть после того, как человек поймет, что это ему интересно, после этого мы готовы обсуждать вопросы, вот как вы говорили, покупки или помочь найти какие-то благотворительные фонды, которые посодействуют в этом. Пока, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно большему количеству людей перед осознанным выбором дать устройство на тест-драйв. В этом мы ведем себя очень открыто и, как мне кажется, корректно. Все-таки вот вы много раз говорите, что компания нам ближе называется организацией, потому что мы представители сектора некоммерческого, у нас вот такая исследовательская организация, организация разработчиков.
У меня к вам огромная просьба. У вас в руководстве пользователя, которое, кстати, есть по Брайлю, второе же предложение. Вы пишете, значит, в первом лаборатории SensorTech разработала умную трость Robin для того, чтобы и так далее. А во втором предложении вы пишете «Спасибо, что доверились нам». Вот я очень прошу это предложение убрать. Когда я покупаю прибор, вы представляете себе, Apple пишет потенциальным пользователям или пользователям iPhone, спасибо, что доверились нам. Банк может сказать, спасибо, что доверили нам ваши финансы. Но там вы действительно финансы отдаете в банк, ожидая что-то получить. Я не доверяюсь людям, которые производят техническое средство. Спасибо, что воспользовались нашей разработкой, да. Спасибо, что, я не знаю, обратили внимание, да, доверяться вам. Денис, извините, при всем уважении, я на это не готов, предполагаю, что многие наши слушатели и зрители тоже. Но это такая мелкая, такая, я не знаю, реплика филолога по поводу вот момента в этом учебнике, в этом мануале. Так, нам нужно завершать. Леш, есть что-то такое очень важное от тебя, как тестировщика, что мы не проговорили?
Ну, мне трудно много сказать, Олег. Во-первых, много, вообще довольно много осталось за кадром.
Например?
Я просто хочу сказать, что это устройство непрерывно развивается. И то, в каком оно состоянии сейчас, и то, что удалось продемонстрировать в этом не очень прямом эфире, это, в общем, отнюдь не то, к чему стремятся разработчики, что получится в результате.
То есть получится, это вопрос будущего.
Ну, это не просто, как бы сказать, это не мечта, или... это цель. Вот давай так различать, все, что такое мечта, что такое цель. Вот это не мечта, это цель.
Я понял. То есть это путь к цели. Денис?
Да.
Что завершающие слова, потому что нам нужно завершать эфир.
Благодарим вас за интерес к разработке. Мне кажется, что совершенно замечательно, что мы можем вот благодаря современным технологиям в таком живом, активном, интерактивном формате обсуждать такие вещи, которые нас они будоражат и искренне просто впечатляют. Мы ими живем. Мы надеемся, что в России очень много незрячих разделят и оценят нашу радость по поводу этого продукта и будущих продуктов.
Тань, есть что сказать? Потому что ты, в принципе, читаешь письма, а их сегодня нет.
Ну, я читала, какие есть. Нет, нечего, наверное, сказать. Я, наверное, уже все сказала. Я, может быть, не совсем могу понять это устройство.
В данном случае я тоже, я скептик. Знаете, обычно в этих эфирах я даю оценку, это своя, это моя личная субъективная оценка прибора по пятибалльной шкале, от 1 до 5. Я понимаю, что разные люди, у них разные нужды, разные потребности. В данном случае я бы сказал 1, но это моя оценка. А дальше в описании этого видео будет ссылочка, как найти, как протестировать, и можете решить этот вопрос сами. Спасибо большое всем. Алексей Базаров, Леш. Еще увидимся, я надеюсь, здесь в эфире, может быть, не как с представителем компании, а просто как с специалистом. Денис отключился уже. Екатерина, спасибо вам.
Спасибо большое.
А, Таня,
да.
Круг.
Спасибо. Да. Всем пока.
И всего Анна, доброго.
Лина. Всем пока.
Всего доброго.
Счастливо. Пока.
Этот и другие звуковые материалы представлены на портале Tiflo.info, а также в наших группах в соцсетях. Tiflo.info. Заходите.